В этот миг экипаж, видимо, засек пулеметную точку немцев. Тот сам себя выдал, подставился. Увлекся добиванием артиллеристов. Огневая точка у него была наивыгоднейшая. Ничего не скажешь, весь район как на ладони, причем в оба конца. Но только одно «но». Для стрелка-наводчика он сам становился отличной мишенью. Шарахнуть из серьезного ствола по скелету школы, в которой копался фашист, было милое дело. Танк стремительно развернулся, на ходу крутя башней. Андрей ожидал выстрела, но все равно ухнуло неожиданно, так что все кулеминские вжали шеи в плечи. Взрыв вырос позади здания, чуть промахнулся. Ну ничего, главное, что снаряды у танкистов все-таки были. Выстрел этот и стал сигналом к атаке. «Вперед!» — во весь рот, вставая над обочиной, крикнул Кулемин. Андрей не видел, сколько их поднялось в атаку. У него перед глазами прыгал желтый ковер палых листьев, усеянный красными плодами. Серо-зеленые шинели немцев четко выделялись на этом фоне. Как будто грязные пятна заляпали праздничную картинку осеннего сада. «Ну, будет вам сейчас красный день календаря!» На бегу Аникин успел выстрелить в две серые фигуры, отделившиеся от стволов деревьев. Он слышал свист пуль, треск ответных очередей. Кто-то кричал и хрипел рядом, но Андрею некогда было смотреть по сторонам. Он перемахнул уличную грунтовку и перепрыгнул через сточную канаву у обочины. Навстречу ему выскочил немец с винтовкой наперевес. Он выстрелил почти в упор, но скорость, которую успел набрать Аникин, спасла его. Он только чуть отклонил голову. Пламя и раскаленные пороховые газы, которые изрыгнула винтовка фашиста, опалили левое ухо Андрея. В это время приклад его винтовки, выброшенный вперед правой рукой, раздробил нижнюю челюсть врага. Он даже не упал, а опал, будто автомобильная камера, из которой выпустили воздух. Андрей перескочил через фашиста и, припадая на больную ногу, понесся дальше, петляя между деревьев. Боковым зрением он видел, как бежали Кулемин и еще кто-то, совсем рядом, в нескольких шагах. Из зарослей и малины, растущих вдоль сада, навстречу им выскочили фрицы. Аникин успел заметить троих. Они выкрикивали что-то друг другу на своем отрывистом, лающем языке. Андрей смог разобрать только нечто похожее на имена. Ганс, Ульман. То, что они напоролись тут на врага, стало для них полной неожиданностью. Но они почти не замешкали и начали стрельбу первыми. Тот, что выскочил первым и все звал какого-то Ганса, выстрелил в Аникина. Ветку возле виска снесло напрочь, оцарапав щепками щеку. Кулемин вскинул свой ППШ и полоснул немца очередью. Она прошла наискось от левого плеча до правой ноги, вырывая из него серо-кровавые клочья. Как бежал, по инерции фашист ткнулся лицом и грудью в яблоневый ствол. Руки его от удара перекрестились с другой стороны ствола, как будто он бросился и обнял свою подругу после долгой разлуки. Другой немец, здоровенный, с торчащими из коротковатых рукавов шинели кистями рук, дал ответную очередь по Кулемину из своего шмайсера. Тот попробовал увернуться, но не успел. Пули попали ему в правую руку в нескольких местах, в доли секунды превратив плечо и предплечье в кровавое месиво. Очередь ударила в него с такой силой, что его оторвало от земли и развернуло в воздухе. Немец, увидев упавшего, зарычал, словно зверь, почуявший кровь. Он бросился к Кулемину, на бегу выжимая курок. Но автомат только беспомощно клацнул несколько раз. В рожке закончились патроны. Немец отбросил бесполезный автомат в сторону и вдруг выхватил из голенища нож с длинным блестящим лезвием. Он с разбегу обрушился на Кулемина. Выставленным вперед локтем он наглушил лежавшего и тут же всадил ему в живот лезвие по самую рукоять. От удара тело Кулемина напряглось, как будто немец подключил к нему тысячевольтный провод. Лицо его исказило предсмертная судорога. Глаза распахнулись и выпучились из орбит. А рот с нечеловеческим, будто кричащим хрипом стал втягивать в себя воздух. Немец занес руку с окровавленным ножом, чтобы его добить. В этот момент Аникин, прыгнув, сбил его, выставленный вперед винтовкой. Удар пришелся по каске и вскользь. Не удержав винтовки в руках, он ее выронил, а сам, упав на листву, откатился на несколько шагов. Но фашиста удар, хотя и сбил с ног, серьезного действия не возымел. С по-прежнему зажатым в руке ножом, залитым кровью Кулемина, он вскочил на ноги и, издав тот же звериный рык, прыгнул на Андрея. Тот успел откатиться. Нож со скрежетом вонзился в землю возле его шеи. Немец попытался подмять его под себя и тут же, выдернув нож из земли, занес его над головой. Сразу несколько опавших желтых листьев насадились в ряд на лезвие. Очистившееся от крови, оно ярко сверкнуло в низких косых лучах октябрьского солнца. Положение Андрея усугубляло то, что правая рука его при падении подвернулась под спину. Сейчас она оказалась прижатой к земле его собственным телом. Какая-то кочка больно давила ему в поясницу. Выставив левую руку, он сумел перехватить кисть фашиста со стремительно опускающимся, как на гильотине, ножом. Его острие из зеркально сверкавшей нержавеющей стали задрожало в нескольких миллиметрах от аникинского зрачка. Схватив свободной рукой Андрея за горло, немец стиснул ему кадык, а второй рукой, словно поршнем, навалился на нож. Миллиметр, еще миллиметр. Расстояние между стальным острием и хрусталиком глаза, где счет шел на микроны, неумолимо сокращалось. Андрей, охваченный предсмертным ужасом, забился всем телом. В какую-то долю мгновения, прижата снизу рука, ощутила долю свободы, и в тот же миг он нащупал, что мешает ему никакая не кочка. Тот самый ТТ, подарок соседа по медсанбату. Во время марша на одном из привалов Андрей переложил пистолет из вещмешка, припрятал его сзади за пояс. Решил, что так оно сподручнее и надежнее. Его не надо снимать с предохранителя. «Его не надо снимать с предохранителя!» — плясало в его меркнущем, теряющем нити жизни сознаний. Плоская нагретая сталь скользнула в руку, будто домашний зверек. Нашла лазейку и высвободилась, выводя за собой послушную кисть. ТТ будто сам знал, что делать, не спрашивая совета у обессиленного, обреченного мозга Андрея. Рука с пистолетом поднялась вверх, так неожиданно, что немец не сразу понял, что это рука Андрея. Словно кобра, приготовившаяся к решающему укусу, кисть поднялась выше, и, обойдя руку и плечо фашиста, ткнулась пистолетным дулом в его висок. Андрей где-то на самом краю своего помутневшего сознания ощутил, как смерть, уже практически определившаяся, угнездившаяся в нем в последний момент, передумала и метнулась к его врагу. Это почувствовал и немец за доли секунды до выстрела. Аникин понял это потому, как вдруг ослабла хватка рук фашиста и давление на нож. А потом оглушительно хлопнуло, и немец упал в бок, в собственные разбрызганные по листве мозги. Как будто кто-то со всего маху стукнул его молотком по виску. Андрей сипло дышал, обессиленно раскинув руки в стороны. Он знал, кто сработал немца. ТТ, обернувшийся коброй. Она на своем змеином языке и сговорилась со смертью. И теперь эта подколодная змеюка тащила в свою непроглядную нору не его, а фашиста.